Мы в нашей теме, в книге Месилат Йешарим, называется «Заирут», буквально «Осторожность». Хочу коснуться одного аспекта этой темы, который касается нас сегодня, буквально сегодня, именно сегодня. Сегодня очень важное сочетание Хануки и начала месяца Рош Ходеш, сегодня и завтра. И вообще во всех праздниках, каждый праздник, он как-то дополняет один другого. Поэтому, допустим, святость Шаббата отражается не только на Курбан Шаббат, то есть жертвоприношение Шаббата, даже освящает ежедневную жертву в храме, которая называется Курбан Тамид. И то же самое, когда есть у нас сочетание праздника и Шаббата, это одно другое дополняет. И примерно, например, эти годы, два года последних, у нас Йом-Кипур выпадал на Шаббат. Это особая святость Йом-Кипур, которая выпадает на Шаббат. Но это вещи, которые мы по принципу одну другую добавляет. Но вот Рош Ходеш в Хануку, начало месяца в Хануку, это очень принципиальное добавление. Потому что то, что у нас сегодня есть Рош Ходеш в Хануку, это означает, что нас греки не победили. Что одно из них было их постановление по ликвидации иудаизма, это был запрет освящения месяца. Ну, казалось бы, чего так и приспичило этот вот именно. Известно, что греки, у них было три основные вещи, которые у них было. Это был Шаббат, Брит Мила, обрезание и Рош Ходеш. Вот почему именно Рош Ходеш? Что это Рош Ходеш? И я бы сказал так, это не было глупостью. Это была вещь очень принципиальная. Есть очень странная вещь. И надо вообще подумать. Пишет Раши в начале Брейшит, что вообще-то Тору надо было начать не с Брейшит, а с Ходеша Зел Ерех Рош Ходешим. А месяц это будет вам на начало месяцев. Почему, говорит Раши? Потому что эта самая глава освящения месяца, она была дана, это первая заповедь, которая дана Всевышним всему народу в целом. Это еще было еще в Египте, при выходе из Египта, сказал Всевышний, Моше, Ходеш Азе Ялахем Рош Ходешим, этот месяц будет для вас начало месяцев. И показал Моше, какой минимальный вид полумесяца, когда можно делать освящение месяца. И это очень странно, почему именно эта заповедь является началом всего. Именно эта заповедь является началом всего. Поймите, важно, начало всегда это вещь очень принципиальная. Я даже буду слышать, что вот в Торе, когда слово пытается первый раз упоминается в Торе, это его самое принципиальное место появления. Когда говорят мудрецы, что первая тема в Масехет, это сердце этой Масехет, то, что касается и Алахи, и Агады, и всех отношений. Поэтому нам надо понять, почему вот реально началом Торы, началом того, что дал Всевышний Тору всему нашему народу Израиля, это именно это заповедь Рош Ходеш. Почему греки так очень хотели этому противостоять, это именно Рош Ходеш. Есть известная вещь, приводится в наших книгах, что есть женщины, у которых их месячный цикл, он зависит именно от даты по еврейскому месяцу. По еврейскому месяцу. Это очень удивляется. Это попросту простые слова в Гмаре Масехет Неда. В нескольких местах упоминается, это упоминается в Шулхан Арухе упоминается. Сегодня это мало, это редкая вещь, но это вещь, которая была очень обычная, нормальная. И мы этим должны считаемся. И в этом месте Рамбан, этим, Рамбан в Масехет Неда очень этому удивляется. Возьми, какое имеет отношение месячный цикл женщины с лунным месяцем? Какое имеет отношение? В чем проблема? Проблема очень простая. Лунный месяц, это не месяц, который мы отмечаем по, то, что называется Мулад Левана, когда появляется первый, ну, то есть именно астрономически начало месяца. Мы не так это считаем. Астрономическое начало месяца известно. Наши мудрецы передали это нашим поколениям, которые 29,5 дней примерно, там очень много точных расчетов. Сейчас постепенно ученые мира приближаются к точности еврейского древнейшего знания о длине лунного месяца. Но сегодня у нас первый Рош Ходеш. Рош Ходеш первый – это 30-й день предыдущего месяца, Кислева. Завтра будет Алиф Тевет, первый Тевет, это второй Рош Ходеш. То есть реально Рош Ходеш по основному закону зависел не просто от таблиц. Рош Ходеш освещали, освещали. И более того, если реально месяц должен был, может быть, увидеть уже на 30-й день, но по каким-то причинам мудрецы Израиля, считая нужным его передвинуть на один день, они его передвигали. Оба на 31-й день, на 30-й. Или наоборот. Если есть, должен быть расходыш на 31-й день, есть сила у наших мудрецов сдвинуть его на один день вперед. Это особо, если бы это целая мишна, Масехет Рош ха-Шана, Гемара, что есть такая сила у мудрецов Израиля осветить месяц непроизвольно, безусловно, должен быть или 30 дней, или 30 дней, или 31 день, но даже это не совпадает с астрономическим началом месяца. О, и поэтому Рамбана не удивляла возможность, то, что как-то связан цикл женщины именно с Луной. Это его не удивляло. Это можно понять. Это вещи природные. А вот как это связано с датой освещения месяца? Это не природная вещь. Давайте поймем силу освещения месяца. Это пишет Рамбам. Пишет, что у нас сегодня реально нет обычного освещения месяца, потому что у нас нет Санедрина, у нас нет так называемых хахамим смухим, посвященные мудрецы, которые получили смеху один от другого от Моше Рабейну. И последние мудрецы, которые называются смухим, они освятили все месяца до конца веков, точнее, до прихода Ильяу Машиеха, который восстановил Санедрин. И пишет Рамбам интересную вещь, что вообще это освящение, которое было сделано однажды, перед тем, как прекратилась полностью смеха, касается этих около 2000 лет, оно имеет силу только, если есть еврейское поселение на Святой Земле. Я в этом пишет Харам Сойпер, что это причина, чтобы евреи изгнания помогали финансово евреям Эрец Исраэль. Потому пишет Харам, почему? Потому что если не будет, не станет ни еврейское поселение на Святой Земле, то отменится все освящение месяца. Это причина, что не отменилось, пишет Харам Сойпер, чтобы надо помогать общине на Святой Земле больше, чем другим. И что будет отмениться? Что будет отмениться? Пишет Рамбам, что отменятся все праздники. эти праздники зависят от начала месяца по еврейскому календарю, не по счету от астрономическому. Если нет Рош Ходеш Нисан, нет первого Нисана, то нет и 15-го Нисана, нет Пейсаха. Нет Пейсаха. Нет Пейсаха, нет Шивот, нет Шивот. И так далее. Жешина, Йом Кипур, Суккот, нет ничего. Что же осталось? Но это касалось больше вещей духовных. Духовных мы понимаем. А что с вещами материальными? И это приводит Рамбан. Это то, что реально мешало Рамбану в комментарии на Масехет Неда. И он говорит, что привод источника этого, это Талмуд Иерушалми, что физические процессы изменяются из-за освещения месяца. Изменяются. Потому как еврейский суд устроил месяц и устроил год высокостный, невысокостный, изменяют физические процессы. В чем тут идея? Давайте просто поймем. Идея тут очень, очень высока. Что наши поступки в этом мире, они не просто некоторая обязанность, наши поступки, в частности заповеди, наши, не дай Бог, нарушения, не просто какие-то вещи условные, вот ты сделаешь так, получишь конфетку. Ты сделаешь не так, ты получишь розгу. Нет. Наши поступки влияют на высшие миры. Как в лучшую сторону, так и дай Бог в худшую. И то, что наши поступки, они влияют на высшее правление Творца этим миром, это заложено в понятие Рош Ходеш, начало месяца, что наше освещение нашим Санедрином месяца, оно влияет на высшие миры, поэтому в силу этого в мир спускается святость праздников. Если не было Рош Ходеш, не было начала месяца, то не было святости праздников. И более того, вопрос не только святости праздников, это влияет на физические процессы в этом мире. То есть тут сказана великая основа Торы, всей Торы. Наши поступки в этом мире влияют на миры высшие, и это влияние возвращается в этот мир обратно. Обратно. Я приведу очень известные слова Рамбана из конца главы Бо. Баэль Паро. Он там говорит так, что человека нет удела в Торе, если знаешь, что все, что с нами происходит, это все чудеса, и уже нет какого-то обычного мирового порядка. Я когда-то слушал Рава Пинкуса очень, очень принципиальное объяснение этого места. Рамбан не имеет в виду, что то, что стул стоит на полу, тоже является чудом. Хотя так тоже некоторые понимают. Они это имеют в виду. Он говорит, что то, что происходит с человеком, здоровье его, успехи его, болезни, не дай Бог, процветание, это не возможность природной. То есть, когда он живет в этом мире, исполняет волю Творца, и не дай Бог не исполняет, вместе с другими компонентами, называется мазаль это слово нозель, то, что спускается на него сверху вниз, нозель, истекает сверху. Вот это сочетание его проступка, собирается мазал, это причина того, что с ним происходит всего года, а не предсказы синоптиков. И это сама эта идея, то есть что это означает, что наши поступки в этом мире, они влияют на мир высший, называется предбишне бешахаим, сказано словами Яков хевел на халато. Хевел имеет два значения. Хевел это удел на земле, и хевел это веревка, канат. Вот буквально Яков хевел на халато, это буквально удел Творца в этом мире, это народ Израиля, Яков. А другое объяснение этого, что Яков хевел на халато, что Яков получил Тору, народ Израиля получил Тору, и эта Тора, как бы, подобно канату, соединяющий высшие миры и низшие, когда есть, допустим, канат спускается с сотого этажа сверху вниз, подергает внизу, то наверху он тоже, так сказать, подергается. Для того, что мы делаем внизу, учим Тору, мы накладываем тфилин и помогаем другому, не просто мы здесь что-то сделали в этом мире. Эти поступки, они это поднимаются выше и правят высшими мирами. А то, что правят высшими мирами, это спускается и обратно вниз. Обратно вниз. Это так или иначе. Когда есть сокрытие лица, это менее явно, менее видно. Когда есть открытое правление Творца в этом мире, то оно очень видно. Например, что такое открытое правление, я вам объясню. Когда евреи были в пустыне, то они могли каждый знать, поднялись на духовном уровне или опустились. Праведники получали ману, как показалось по-русски. Так, чтобы было очень просто быстро собрать, возле шатра собирали. А грешники должны хорошо поработать, чтобы собрать свою порцию. Каждый день человек знал, что с ним происходит, поднимается или опускается. Это вот просто пример очень явный, что такое открытое правление. Мы сейчас так не живем, сейчас мы живем в другой ситуации совершенно. Вот вернемся обратно. Так мы говорили о том, что основа лунного месяца, о том, что наше освещение влияет в высших мирах, и обратно это влияние спускается нам обратно вниз, даже на самый материальный мир. И это общее правило всех заповедей. Вот это та точка, тот еврейский подход, который нам получен от Всевышнего к жизни, к миру, это то, что было несовместимо, нетерпимо греками. Нетерпимо греками. По очень простому принципу. Мы уже говорили на прошлом уроке неделю назад. Это разделение высшего мира и низшего мира. То есть, в лучшем случае, даже если греки допускали какой-то высший мир, но в лучшем случае он никого не касался. Он не касался. А в худшем они вытесняли вообще. Худшем. И именно поэтому, как основа это в Торе, это именно освящение месяца, как мы сегодня приводили. Понятно, почему греки всеми силами хотели это искоренить. Потому что это основа всей Торы. Я начал наш урок. Мы занимаемся темой Зейрут, осторожности в исполнении заповеди. И сказал, что эта вещь имеет отношение к моей теме. Какое это имеет отношение? То, что говорил по этим Зейрут. Я вам приведу это на одном примере, как я слышал примерно от Рава Пинкуса когда-то. Он касался одной темы, но на самом деле, наверное, немножко другой пропорции везде. Он касался темы, почему, допустим, заповеди, связанные с храмом, жертвоприношения и так далее. Там все, очень, очень много постоянно строгих наказаний. Карет, смертная казнь и так далее. То есть, объяснил очень просто. Что-то похоже. Когда хирург делает операцию на мозг, на мозг, каждый сдвиг на миллиметр, это может быть разница между жизнью и смертью. Когда человек находится в храме, и просто заповеди храма, и запретов и так далее, что-то делается не так, тогда сразу это смертельно опасно. Но по большому счету, это право, это верно не только в храме. Это касается всей нашей Торы, всего русского соблюдения нашей заповеди. Почему? Мы же сейчас объяснили это. Наши поступки здесь, они оказывают влияние свыше. Что такое свыше? Я объясню это. Всевышний дал нам возможность нашими поступками влиять на его правление. На то была его воля. Всевышний хочет, чтобы его правление зависело от того, как мы живем. А его правление – это реально есть, назовем это условно, мозг. Мозг всего мира. Мозг управляет всем. Мозг управляет всем. Поэтому вопрос осторожности. Мы говорим всегда, что человек опасный для себя, может свалиться в пропасть, в реку, пример Рамхаль. Но в этом аспекте мы еще не говорили. Что осторожность, потому что все наши заповеди, все, что нам дано, это не просто какие-то условные действия. Не просто сделаешь так, получишь конфетку. Или наоборот. И есть большой смысл. Наши поступки, напомню себе эти слова, Яков Хевел Нахалато, они оказывают влияние в высших мирах, и это влияние потом спускается обратно. И поэтому, давайте просто вещи хорошо поймем. Когда человек находится, представим себе, так сказать, находится, допустим, в пункте управления атомной электростанции. Что-то не то нажмет, что-то сделает, будет Чернобыль. Даже не будем говорить про войну, надо говорить про атомные бомбы. Нам надо знать, мы живем в мире, в котором мы находимся на таком вот пункте управления. Безусловно, когда мы это понимаем немножко, то у нас есть другое отношение к тому, что надо исполнять. По большому счету, есть очень важная вещь. Есть понятие дигдук аллаха. Это значит пунктуальное исполнение закона. Вот, знаете, безусловно, тут не каждое отклонение от закона, оно смертельно опасно. Поэтому то, что сказал Пинкус, именно важность особой, которая связана с храмом и служением в храме, это действительно касается в первую очередь этого. Но, допустим, у нас тоже есть много вещей, которые смертельно опасны. Например, Аллахот Шаббат. Разница между тем, что дозволено, и то, что полагается карет и так далее, часто она только зависит от намерения человека. Человек, допустим, вынимает то, что хочет, еду из смеси с мусором. Если он это делает рукой, с тем, что кушать это сразу же, то можно делать. Если он вынимает это с тем, чтобы отложить это и кушать завтра или на следующую трапезу, это уже в лучшем случае повинная жертва хатат, в худшем случае это карет и смертная казнь. То есть шаббат тоже место, подобно храму. Но не только это. И когда мы эти вещи понимаем, то это, безусловно, совершенно другой подход к тому, как нам надо жить по Торе. Есть такое понятие дикдук аллаха, пунктуальное исполнение закона. Потому что все аллахот, у них есть корень. Понимаете, наши законы Торы – это не законы условные, это не, так сказать, законы, как устроить жизнь покрасивее просто так. Это в этом заложена величайшая мудрость, которая является источником этого мира, как мы уже говорили. Бог смотрел в Тору и творил мир. И это источник всех этих вот деталей закона. И поэтому все это касается высшего мира. Это надо быть осторожным. Мы сейчас находимся в пункте управления высшими мирами. Более того, я хочу сказать одну историю. Я уже рассказывал ее. Был такой великий человек в Ковно, он был последним раввином Ковно. Равкана Шапира, автор книги «Двар Авраам», Он перед катастрофой, он был в Швейцарии, делал операцию, был очень болен. И после этого предложили там остаться, так как всем было ясно, что тучи катастрофы уже были в воздухе. Он отказался это делать. И вернулся обратно в комнату, сказал, что мне нужно свое общение. И там он провел, конечно, 3 тяжелейших года, или 4, в гетто Ковно. Но расстался в своей постели, при всем при этом. Вот есть одна книга, написана одним из людей, которые прошли через все эти ужасы гетто Ковно, все катастрофы. Там приводит интересное, уникальное свидетельство о том, спросили этого раввина Ковно, автора книги «Двар Авраам», что можем делать в такой ситуации, чтобы выжить? Чтобы выжить. Он сказал одну вещь. Если вы будете даже в этой ситуации пунктуально, где в деталях самоотверженно исполнять все законы. Он сказал такое очень интересное определение, очень глубокое определение. Надо исполнять Тору самоотверженно, то есть даже с риском для жизни, но не идти на самоубийство. То есть это тонкая граница. Автор пишет этой книги, пишет интересную вещь. Интересная вещь, удивительная вещь. Вся его семья, кроме его матери, выжили. У него было 8 детей в Ковно. Почему? Потому что их отец тоже выжил. Всю семью построена на том, что Тору исполняют в гетто, как будто бы это не гетто. То, что можно. Пунктуально. Четко говорил, что если бы спросили сегодня раввина то, что мы делали тогда, сказал, что делать это не нужно, пикох нефиш, опасно держись, еще делать не нужно. Но делали все-таки, да, делали. Это был тот секрет, который раскрыл в этой ситуации раввин Ковно. В чем тут величайшая идея? Знаете, есть понятие сокрытие лица, эстерпане. Но когда мы исполняем Тору самоотверженно, от начала до конца, то это влияет на высшее плане настолько, что человек, который находится с одной стороны, вроде в состоянии стерпанным, потому что нет, не было большего стерпанным, не было, не было, не знаю, но величайшее стерпанным было, когда это когда время катастрофы. Вот даже в такой ситуации, когда есть такой стерпанным, когда человек самоотверженно исполняет, и заповеди делают свое дело, самоотверженно. И Эстер по ним обращается в гилуй по ним, в каком смысле гилуй по ним, что человеку достается совершенно особого наблюдения свыше, и там, где другие не выживают, тогда выживают. Это реально, вот это связь наших поступков с высшими мирами, это то, что вообще еврей живет в этом мире, но голова его и душа его, и все уровни души его не связаны с высшими мирами. Поэтому поступки, они тоже связаны через внутреннюю связь с высшими мирами, и они на них влияют. Это и есть то, что греки терпеть не могли. И наоборот, как мы уже говорили, что это то, что это та сила мудрости Торы, состоит с мудростью греков, что эта мудрость черпается из высших миров, когда человек по этой мудрости в этом мире живет. Что значит по этой мудрости в мире живет? Я не говорю сейчас про Каббалу. Нам еще далеко до Каббалы. Но он в этом мире знает и считает, понимает, что детали мудрости Торы, которая раскрывается в деталях закона, это вещи принципиальные и важные. То есть он это исполняет, это причина удостоиться и постижения этих вещей. Это то, что говорили на прошлом уроке, что решит хохма и раташем. Начало мудрости – это боязнь перед Творцом. Ладно, хорошей веселой Хануки.
греки, которые с таким, так сказать, зверским упорством, да, изучили все тонкости там Рошходеша, субботы и так далее, там стали сами Талмид-Хохамами, да, чтобы вот поиздеваться потом над евреями. То есть, что сделали евреи такого, да, что Всевышний послал им Медак и Негет Медак.
Важный вопрос, очень, очень правильный. Вопрос, безусловно, что надо разобраться, в чем был грех евреев. Грех евреев, из-за которого не свалились такие постановления. Об этом пишет очень такие два слова, которые надо понять. Пишет Дерех Хашем, два слова, что «Аякитруг миюхады нян меноэр». Было некое обвинение особое. Есть такие слова у наших мудрецов, что называется «Итрашлют бавода». Что такое «Итрашлют бавода»? Пренебрежение служения. Я немножко вещи просто это объясню. Есть Масехет Хулин, это следующая вещь, что коэну, священник, который отрицает, пренебрегает служением, ему не дают дары, которые полагаются. Знаете, в этом есть это наша идея нашего сегодняшнего урока. То есть понятие служения означает, что мы в этом мире служим Всевышнему в высшем мире. Когда священник пренебрегает этим, что у него, так сказать, ослабевает связь, внутренняя связь, он не понимает связь этого мира с высшим. Так мера за меру пришли греки. Там, где евреи ослабели эту связь у себя внутри, так пришли греки извне, и эту связь поразит. И по большому счету, тут еще нельзя забывать о эллинистах. И это был грех, их большой грех. Но сейчас, я говорю, сейчас не про эллинистов, это просто последствия. Там было некоторое ослабление понимания связи между двумя мирами. То, что я понимаю, это из-за каждых слов «итрашлюба авойда», буквально была халатность в служении. А что есть халатность? Когда не понимаешь важность того, что делаешь. Потому что нам всех, в этом смысле, есть много чем себя усилять. Ашра еще, Весеха, Дилуха, Сера.